Тони, снова Тони и я. Тони идет по городу, то есть вот прямо сейчас, просто по берегу моря, по бескрайнему длинному пляжу, по самой кромке воды, где песок такой плотный, что ноги в него совсем не проваливаются, и можно идти почти так же быстро, как по обычному тротуару. Тони почему-то кажется, чем быстрее он будет сейчас идти, тем лучше. А если кажется, так оно и есть, в любой игре, правила которой знаешь только ты сам, да и то не все, а лишь те, которые успел придумать. Как скажешь, так и будет. Как решишь, так и станет. Навсегда. До новой игры. Что касается города, он, несомненно, тоже здесь есть. Судя по тому, что далеко наверху, над крутым заросшим деревьями склоном, горят яркие городские огни, сияет разноцветная неоновая реклама, латиница и кириллица вперемешку. Хрен знает что, ни черта непонятно, но пока и не надо, лишь бы идти, там разберемся. Или не разберемся, по обстоятельствам. Знать, где именно находишься, совершенно не обязательно, хотя все-таки хочется. Человеческий ум пытлив, насмешливо думает Тони Куртейн, поднимаясь по винтовой лестнице на самый верх своего маяка, в световую камеру, где установлен невидимый фонарь. На самом деле, конечно, нет никакой нужды в винтовой лестнице, световой камере и тем более фонаре, потому что у нас тут все-таки необычный береговой маяк, указывающий путь кораблям. С нашим маяком все сложнее и одновременно гораздо проще. Сам смотритель и есть фонарь. А любое место, где его никто не побеспокоит, становится маяком. То есть, теоретически, можно сидеть вообще где угодно. Хоть на чердаке, хоть в погребе, да хоть в собственной кладовой от домочадцев запереться. Но все-таки лучше специальное служебное помещение. В идеале, отдельный просторный дом с окнами на все стороны света. Множеством коридоров и разных комнат, чтобы не заскучать. Собственно, именно такой дом и находился в распоряжении маячных смотрителей последние 150 лет. Но Тони Куртейн, выдающийся в своем роде романтик и вполне обычный двухэтажный дом постройки второй половины позапрошлого века, обставленный в соответствии со скромными вкусами его предшественников, всего за 20 с небольшим лет вон во что превратил. Ничего специально не делал. Он не строитель. Все как-то само постепенно преобразовалось. Говорят, в очень давние времена, чуть ли не в эпоху ранних исчезающих империй, это было обычное дело. Ну, что дом сам принимает форму по вкусу кого-нибудь из жильцов. Причем никогда заранее не угадаешь, кому он решит угодить. Часто случалось, что дом подстраивался под нужды какой-нибудь из служанок. И поди угадай, кого увольнять, чтобы все стало как прежде. Проще сразу сменить весь штат и посмотреть, что получится. По крайней мере, говорят, что именно так и было. Ну, то есть как говорят? В хрониках записано. А кто их писал, эти хроники, и не был ли он увлекающимся фантазером, поди теперь пойми. Ладно, на самом деле неважно. Главное, что когда-то Тонин маяк был небольшим двухэтажным домом из темного кирпича, а теперь одна из главных городских достопримечательностей, самый настоящий береговой маяк, как на картинках, красивый, как сладкий сон художника-мариниста. Не то чтобы такой уж огромный, но 20 метров в нем точно есть. Школьники в шутку называют его темной башней, но взрослые за ними не повторяют. Относятся с уважением, все-таки маяк есть маяк, и называть его надо по имени, маяком, с большой буквы. И не важно, что его яркого света на этой стороне никогда не видно. Жителям пограничного города, где чуть ли не в каждой семье есть кто-то, кому однажды удалось вернуться домой с другой стороны, следуя за лучом маяка, достаточно знать, что свет есть. Тони Куртейн медленно поднимается по винтовой лестнице. Не то чтобы у него действительно были дела наверху. Просто иногда, к счастью, довольно редко, только в некоторые особо напряженные моменты начинает казаться, что две жизни — это все-таки слишком много даже для привычного человека. И тогда можно попытаться превратить их в одну, самым простым механическим способом. Если твой двойник идет, тоже иди. Остановится — стой на месте. Ляжет — и ты полежи. И пока Тони идет по берегу моря, можно подниматься по лестнице, а потом спускаться обратно. Ему, кстати, так тоже легче. Вон как прибавил шагу, удивляясь, откуда взялось столько сил. Тони уже почти бежит, то и дело проваливаясь в песок. Увиливая от волн, не то чтобы слишком удачно, уж они только кеды насквозь промокли, но и штаны до колена. Но это сейчас совершенно не важно, потому что впереди, Матерь Божья, глазам не верю, самый настоящий маяк. Далеко, в конце очень длинного пирса, похоже, совсем невысокий, но какая разница, если он маяк? Дверь нашлась, но была заперта. Тони растерялся, почти рассердился. «Ну, здрасте, приехали. Зачем тогда вообще все, если на маяк нельзя войти?» Тони Куртейн там у себя, совсем рядом, так невообразимо далеко, что, можно сказать, нигде, от его растерянности споткнулся. Ну, хоть не упал, а просто с размаху сел на ступеньку. Ушибся, конечно. Хорошо, хоть просто на задницу шмякнулся, а не копчик отбил. Скривился и одновременно почти помимо воли рассмеялся, оценив нелепость происшествия. «Все-таки служба смотрителя маяка трудна и опасна. Мало кто в наше время рискует на работе своей задницей в настолько буквальном смысле. А вот я — да». Пока смеялся, его попустило. В смысле, две жизни сразу перестали казаться слишком сложной задачей. Все стало как всегда. То есть можно спокойно завалиться в постель с интересной книжкой. Не будь сейчас почти 4 утра, можно было бы даже выскочить в бар «Злой злодей» на углу, перекинуться парой слов с Эвалантой или кто там нынче ночью за стойкой, выпить холодного сидра за упокой короткой июньской ночи и здоровье своей ушибленной задницы. Но «Злой злодей» открыт только до 3, да и лень уже выходить. Гораздо приятнее просто знать, что в принципе это возможно, дело не помешает. Связь с двойником не только крепка, но и снова легка. Тони добрался до смешного маленького маяка, который зачем-то назначил главной целью своего путешествия, если не вообще всей жизни. Ладно, мы все не без придури. Главное, он добрался, и ключ, которого не хватало для полного счастья, уже у него в руке. Яркий синий свет сияет на другой стороне. Над неизвестным приморским городом и над морем, наконец-то еще и над настоящим бескрайним морем, соленым и мокрым, как положено всем морям. Вряд ли это как-то принципиально важно для дела, но сам факт.
3:26,
— говорю я. Скорее даже ору. И повторяю специально для Тони, который теоретически здесь уже не отчасти, а весь целиком, но смотрит на меня бессмысленными глазами новорожденного котенка. «Почти 3,5 часа!» От такой новости его взгляд проясняется, и он медленно, заплетающимся, как у пьяного, языком произносит. «Это у меня получилась уже какая-то совсем дурная рекурсия. Двойник смотрителя маяка и сам отчасти маяк пришел на маяк и сидел там, ощущая себя настоящим дураком, подходящая рифма, но все-таки нет, маяком, опять маяком». Лицо у него при этом раскрасневшееся и такое счастливое, словно не взрослый опытный человек, а старшеклассник прибежал с первого в жизни свидания, оказавшегося настолько более удачным, чем он рассчитывал, что теперь даже непонятно, как быть. Впрочем, в каком-то смысле примерно так и есть. Тони снимает мокрые кеды, один подносит к самому носу и нюхает с таким мечтательным лицом, что я начинаю, хотел бы употребить нейтральное слово, смеяться. Но это будет бессовестной ложью, потому что я начинаю не смеяться, а ржать, даже несколько более громогласно, чем того заслуживает ситуация. Но тут ничего не поделаешь. Я на взводе. А делать сейчас, как назло, ничего не надо. Ни очаровывать, ни превращаться, ни даже куда-то бежать. Только сидеть на стуле, всем своим видом выражая сочувствие и понимание. Ну вот, выражаю, как могу. «Он морем пахнет», — укоризненно говорит Тони. «Морской водой. А завтра и кеды, и штаны высохнут, и будут все в белых пятнах от соли. Даже жалко их стирать. Слушай, а ключ мне в руку. Это же ты сунул?» Пожимаю плечами. «Интересно, а кто еще?» «Представляешь, он подошел к замку. И это самое удивительное, даже на фоне всего остального, потому что замок выглядел как ржавая теорема Ферма. Такая специальная, гадская, в принципе нерешаемая задача. Просто не для математиков, а для ключей. Чтобы все обломались, обманутые кажущейся простотой». «Ну, так теорему Ферма в конце концов вроде бы доказали», — напоминаю я. «Нашелся какой-то гений».
Сэр Эндрю Уайлз, профессор математики Принстонского университета, эту теорему все-таки доказал.
«То же самое и с ключом. Этот ключ определенно гений, причем с очень трудной судьбой. У него было тяжелое детство. Бедняга родился, можно сказать, сиротой. то есть без соответствующего замка. Продавался в сувенирной лавке, просто как финтифлюшка для красоты. Я его то ли купил, то ли спер, давно дело было, не помню. Исключительно из сострадания. Ключ без замка – это даже хуже, чем прирожденный ныряльщик, родившийся в пустыне. Или гениальный пилот за 3000 лет до изобретения первого аэроплана. А для меня, сам знаешь, нет более душераздирающего зрелища, чем нереализованный потенциал. В общем, ключ был спасен, и за долгие годы скитаний по моим дырявым карманам, можно сказать, перевоспитался. Теперь он способен открыть вообще любой замок. Можешь оставить его себе, у меня таких еще примерно полдюжины. Все как один с трудной судьбой. Точно не помню, сколько осталось, я их раздаю при всяком удобном случае. И трудно представить более удобный случай, чем твой. Тоня мечтательно улыбается. В одной руке у него мой гениальный ключ, в другой — мокрый кет. Вот как на самом деле должны выглядеть по-настоящему милосердные божества, встречающие тибетских умерших в Бардо. А то, ишь, взяли моду пугать покойников, потрясая перед их носами оружием и чашами в виде черепов. Смерти без всей этой мрачной бутафории нелегка. «Там, конечно, ничего особенного не было», — наконец говорит он. Пылища и запустение. Маленький старый маяк, похоже, совсем заброшенный. Там не то, что никто давным-давно не живет и не работает, а даже никто не заходит. Наверное, кораблям светят какие-нибудь другие новые маяки. А этот оставили как историческую достопримечательность. Но сегодня старик отвел душу, как следует посветил. И я сидел там такой важный и гордый, чувствовал себя самым настоящим смотрителем маяка, а не просто тенью смотрителя. Зря, между прочим, смеешься. Теоретически я знаю, что настоящий смотритель маяка — это мы с ним вдвоем. Но знать одно, а ощутить всем своим существом совершенно другое. А то ты не в курсе. Да в курсе, конечно. Но все равно смешно. Я и над собой смеюсь в аналогичных ситуациях. То есть практически непрерывно. Вся моя жизнь именно такая ситуация и есть. Говорят, иногда смех — это просто защита психики от самого невыносимого. Сомневаюсь, что у меня есть какая-то психика, но, наверное, правильно говорят. «Наверное», — кивает Тоня. «Ладно, смейся на здоровье, если уж психика велит. А все-таки круто оказалось на пару часов обзавестись самым настоящим маяком и почувствовать себя его полноправным хозяином. Я, кстати, много чего интересного понял, пока там сидел. Разные вещи, о которых раньше даже думать не очень-то получалось. Например, что я совершенно отдельный человек, не тень загадочного смотрителя тайного потустороннего маяка, а просто его брат-близнец, возможно, сиамский, сросшийся в таком интересном месте, что у самого воображения не хватает представить, где оно может быть. Но при этом все-таки отдельный. А что живу иногда его желаниями и испытываю его настроение, так это вполне обычное дело. Можно подумать, у всех остальных людей желания только свои, а настроение всегда понятно, откуда взялось. Вовсе не обязательно быть двойником, смотрителем маяка, чтобы ничего о себе толком не понимать и не иметь над собой власти. Просто я в курсе, как обстоят мои дела и откуда что берется, а другие обычно нет. «А что еще интересного ты там понял?» — нетерпеливо спрашиваю я. «Да много всего. Но рассказать почти нечего. Я и слов-то нужных не знаю. Подозреваю, их вообще ни в одном языке нет. Но самое главное все-таки, наверное, могу сформулировать. Оказывается, когда я ухожу, наш свет остается. Надолго. Может быть, вообще навсегда. Во всех временах сразу. Не только на том маяке. Везде, где я побывал. Так что затея с прогулками и правда имеет смысл. Я имею в виду не просто как удивительное приключение и невозможный поступок, который ценен сам по себе. Прикладная, практическая польза гораздо больше, чем мне казалось. Представляешь? Только не говори, что с самого начала был в этом уверен. А то я обижусь, что ты такой умный и... даже не знаю. Например, в глаз тебе дам. Ясно. Киваю. Глаз — дело серьезное. Поэтому я потрясен. И сражен лучезарной истиной. Возможно, вот-вот получу просветление. То-то вы все тогда попляшете. И ты, между прочим, будешь виноват. Средство от просветления стоит в буфете, ухмыляется Тоня. Даже целых 4 средства на выбор. Буквально от половины стакана как рукой все снимет. И мне заодно налей.